Глава 260. Поход в музей. Жизнь продолжается, пусть даже и без Стефании. Мы с Розой решили потратить уикенд, выпавший на Троицын день, чтобы свозить Фредди-младшего в знаменитый Смитсоновский институт в Вашингтоне, где хранились все реликвии нашей авантюры. Поездка стоила того. В этом импозантном сооружении из стекла и бетона мы вновь обнаружили свое древнее пусковое кресло, с волнением прочитали список первых добровольцев, принесенных в жертву танатонавтики, затем постояли перед своими копиями, восковыми фигурами, занятыми повседневной танатонавтической работой. Мне лично кажется, что сам я на себя не похож. Уж очень подозрительная у меня ухмылка, да и шприц, скорее, лошадиный. Амандина удалась много лучше. Она походила на старлетку в черном платье, которое сидело на ней как влитое. В углу под капельницей лежала телесная оболочка Раджива Бинту, индийского танатонавта, застрявшего в стране наслаждений. Если она когда-нибудь захочет проснуться, то в ее распоряжении окажется собственное тело, сберегаемое в этом прозрачном морозильнике. Сбоку стоял стенд, извещавший, что его серебристая пуповина до сих пор цела и невредима. Имелся еще макет бронированного убежища Брессона, сопровождаемый описанием его злосчастного путешествия. В экспозиции также была представлена группа движущихся марионеток, изображавших различные тонато-хореографические композиции, созданные раввином Фредди Мейером для коллективных полетов. Гигантская фреска 30 на 10 метров достаточно точно воспроизводила картину битвы за рай. Если нажать на соответствующую кнопку, можно было даже прослушать звуковое оформление этого сражения с охами и ахами на разные лады, с возгласами «Получай, тварь проклятая, смерть неверным», «Внимание, я умираю», а также со звуками ударов и раздираемой эктоплазменной плоти при обрыве пуповины. Это довольно глупо, ведь эктоплазмы, пусть даже танатонавтические, не производят никаких звуков. А если даже и производят, то они не распространяются по межгалактическому пространству. Смитсоновский институт огромен. Повсюду виднеются стратегически расставленные автоматы по продаже воздушной кукурузы, горячих сосисок и напитков со льдом, призванные, надо думать, создать эффект присутствия в раю. Американцы вечно удумают что-нибудь этакое. В центре главной галереи возвышается статуя Феликса Кербоза, через столетия пожимающего руку Христофору Колумбу. Нет, наверное, смысла лишний раз упоминать, что этот улыбающийся красавец не имел ничего общего с тем коренастым верзилой, которого мы знали. Я достаточно четко представлял себе, как на монетах появится его новый греческий профиль вместе с нашим девизом «Вперед, только вперед, навстречу неизвестному». Мне лично больше нравился старый лозунг «Вместе против дураков». А что? Вполне актуальный призыв. Довольно любопытно было взглянуть на действующий макет сцены, где происходила беседа с эктоплазмой Донахью. Три престарелых восковых автомата с белыми бородами, лопатой, восседали на прозрачном холме из плексиглаза под неоновым освещением. От светящейся горы последнего суда, надо полагать. И неустанно повторяли своими двигающимися ртами: «Здесь проводится взвешивание всех добрых и плохих поступков твоего прошлого существования». В глубине зала стоял датчик полета эктоплазмы, изобретение Розы, моей супруги, со своей гигантской параболической антенной и экраном с имитацией зеленых пятен сигналов. Ощущение, будто мы оказались в Бют-Шамон. Гвоздем экспозиции был, конечно, сооруженный сотрудниками музея вполне правдоподобный макет рая. Конус из папье-маше высотой 30 метров в районе входной воронки превращался в постепенно сужающуюся трубу-коридор диаметром 1,2 метра на конце. Достаточно встать на бегущую дорожку, и вас медленно понесет вдоль коридора с изменяющимися цветами. Проникновение за коматозные стены имитировались занавесками из плотной и гибкой пластиковой бахромы, не позволявшей видеть, что творится дальше. При пересечении каждого такого пластмассового моха раздавалось громкое чавканье, а затем посетитель оказывался в коридоре новой территории — черный, красный, оранжевый и так далее. По мере продвижения вокруг нас загорались диапозитивы, иллюстрирующие наше повествование о континенте мертвых. Откуда-то доносился голос комментатора: «Обратите внимание на некоторые примеры демонов, увиденных первыми танатонавтами при выходе за Мох-1». Кошмарные изображения даже отдаленно не напоминали нашего общего друга Сатану. Что же касается зоны наслаждений, то организаторы выставки решили не шокировать детей. Туземные персонажи довольствовались поцелуем в губы. На территории терпения дорожка тормозилась так резко, что у многих возникало впечатление, что система сломалась. В зоне познания бестелесный голос вещал о теореме Пифагора: А в квадрате плюс Б в квадрате равно С в квадрате. Так сказать, смертельный курс школьной математики. В качестве вершины красоты предлагалось полюбоваться на несколько рахитичных бабочек вкупе с насмешливыми дельфинами. Семейство посетителей фотографировали направо и налево, бурно обсуждая малейшие замечания магнитофонного гида. «Будешь себя хорошо вести, тоже съездишь в рай», — внушал один из папаш своему чаду. Такие вещи Фредди-младшему я говорить остерегался. В конце бегущей дорожки имелся самый прозаический выход. После многочасового заключения в музее свет дня играл роль белой территории. Мерси. Нет лучшей награды утомленным посетителям. В обширном зале теснились кафетерии, где можно было присесть и отдохнуть, а также киоски сувениров, причем даже с более богатым выбором, нежели в магазине моей матери. Футболки, макет пусковых кресел, фигурки демонов, ангелов, книги с ангельскими или дьявольскими картинками, продуктовые спецнаборы для танатонавтов. Фредди-младший поминутно дергал отца за бороду и требовал брелки с именами ангелов, которых не хватало в его коллекции. Я же мучился искушением, глядя на видеокассету с компьютерной графикой, обещавшей познакомить с подлинными ощущениями танатонавтического полета. Кассету я так и не купил. Весь этот ворох товаров и суета стали мне действовать на нервы. Турпоездку на ту сторону Атлантики мы свернули досрочно.